Визит слепого Пью. Инспектор Хаггард пришел к нам вечером в воскресенье, но не на правах следователя Скотланд-Ярда, а просто как гость. Шарль накрыл скромный мужской ужин, три вида копченого мяса, французские сыры, белый хлеб и крепкие напитки. Не для меня, разумеется, хотя в британских традициях наливать детям от 5-6 лет. Но мой учитель был методично строг в определенных вопросах. Для меня стоял чай со сливками и медом. И, разумеется, мне не дозволялось сидеть за общим столом с взрослыми, вмешиваясь в их разговор. Поэтому, пока Ренар и Хаггард сидели в уютных креслах у камина, один со стаканом бренди, другой бокалом коньяка, я расположился у маленького столика ближе к занавешенному окну, держа на коленях раскрытый блокнот. Зная Лиса, можно было в любой момент ожидать приказа взять в руки электрическое перо. Поэтому на всякий случай я просматривал записи последних дней. Вчера Рыжий Донец завез к нам своего знакомца, господина Растеряева, и тот получил назад свою книгу, набитую мелкими потертыми купюрами. Русский парень был невероятно счастлив. А потом мы все, включая даже Шарля, приплясывали и притопывали под бесшабашную гармонь и разухабистую песню о простых парнях на комбайне, сельской жизни, которая не для гламурных дур и защите родины от сучки Кондолизы Райс. Не уверен, что я понял хотя бы треть текста, но мелодия запоминалась накрепко. Ньютон шестикрылый, из головы не вытряхнешь. Старый дворецкий ворчал потом, что Фрэнсис не вытер копыта, что ковер в гостиной безнадежно испорчен, и уборки теперь часа на три, не меньше. Как вы понимаете, мой учитель от всей широты души предложил ему мои услуги, так что со щеткой и тряпкой корячиться пришлось еще и мне. Но в принципе не привыкать. На меня частенько вешали домашние работы, то есть работу по дому, поскольку Лис, как истинный джентльмен, лап не пачкал, а Шарль и так уже весьма возрастной слуга. Думаю, под 70 лет точно. Ну вот и... Так что периодически я мыл посуду, чистил обувь, вытирал пыль, бегал за продуктами на рынок или по магазинчикам. В общем, ничего особенно страшного, согласитесь, иногда. Даже очень приятно часок повозиться с грязной посудой. Вместо получения очередной порции тумаков во время бескомпромиссных тренировок с шестом или шпагой. А знаете, Ренар, вчера утром мы получили 12 жалоб из Франции, причем не только от жандармерии, но от должностных лиц, даже мэрия Парижа выражает недоумение на официальном уровне. Что же вы там такого натворили, дружище? Право, ничего особенного, встретил старого друга, выразил соболезнования в связи со смертью его родственника, нашел предателя и убийцу, немножечко погромил главное управление жандармерии в столице. И это все? Ну, может быть, Майкл чисто случайно всадил мощный заряд электричества в задницу капитана Кабана Санглера. Сущие мелочи. Шарль, еще бренди инспектору.
Благодарю, вы правы, по сути, такие мелочи.
Как видите, разговор двух сытых и чуточку нетрезвых мужчин никого особенно не напрягал, будучи по факту своему бесконфликтным и расслабленным. Конечно, если подумать, то мистер Хаггард никак не мог игнорировать недовольство французских коллег, но и применять какие-либо жесткие меры наказания к моему учителю он тоже не станет. Дело закопается в долгой взаимной переписке, уточнение деталей, разборе доказанности или недоказанности фактов, дежурных извинениях, так что в конце концов просто перестанет быть кому-либо интересным. Все изменилось, когда Дворецкий доложил о еще одном неожиданном госте.
«Сержант Гавкинс, месье».
«Но не минуты покоя».
«Он утверждает, что дело касается вас обоих, месье». Вежливо поклонился старина Шарль,
из-за чьей спины уже несколько нервно поскуливал высокий доберман. Обычно он не позволял себе таких вольностей, строго соблюдая субординацию, но в этот раз явно намеревался перейти все границы. «Гавкинс, дорогой вы наш, ну, разумеется, проходите. Майкл, стул сержанту, он явно взволнован. Шарль, двойную порцию подогретых сливок».
«Ренар, если можно, заткнитесь», — попросил доберман и перешел на трагический шепот, обращаясь к инспектору. «Срочная телеграмма из Пенджаба. Сэр, слепой Пью сбежал».
«Когда?» Едва ли не подскочил в кресле Хаггард.
«Почти месяц назад. Но обнаружили это только позавчера».
Повисла нехорошая пауза. В нашей уютной гостиной неожиданно запахло яростным страхом и нескрываемой ненавистью, так, словно бы все тучи лондонского неба сконцентрировались под нашим потолком, спрессовавшись до черноты и сверкая наэлектролизованными молниями. Мой учитель жестом остановил дворецкого, встал, взял со стола коньяк и залпом выпил из горлышка едва ли не половину бутылки. Посмотрел на меня абсолютно трезвым взглядом, подмигнул и кивнул инспектору. «Продолжайте, будьте добры, мальчик вправе знать, что тут происходит».
Хаггард прокашлялся в густые усы, покосившись на верного добермана. Сержант ответил утвердительным кивком.
«Я навострил уши».
«Рассказ получится долгим».
«Я вас умоляю», — беззаботно отмахнулся лис. «Можно подумать, мы все куда-то спешим. Если он сбежал еще месяц назад, то сейчас наверняка находится в Лондоне, готовя какую-нибудь страшную месть всем нам. Тем более, что и Майкл, и Шарль тоже могут находиться в его списке».
«Вы правы, Ренар. Мальчик будет записывать?»
«Разумеется, я уже записывал». «Итак, если опустить некие отдельные ужасающие подробности, то господин Дин Эрик Сен-Пью, по прозвищу Слепой Пью, французский моряк, ставший пиратом, оставил свой собственный след в истории преступного мира. Мошенничество, воровство, кражи со взломом, грабежи, избиения, изнасилования, убийства, массовая резня, поджоги туземных деревень, истребление разумных животных, как, впрочем, и неразумных тоже, участие в преступных группировках и даже частных военных компаниях. Казалось, не было того зла, какое он не совершал, и того кошмара, которому был бы непричастен. В конце концов, Скотланд-Ярду, при посильной помощи того же Лиса Ренара, как частного консультанта, удалось взять его с поличным, и Пью получил пожизненную каторгу в джунглях Пенджаба. Конечно, по совокупности жутких преступлений ему светила виселица, но суд почему-то решил иначе. А через месяц после вынесения приговора главный судья отошел от дел, купил себе здоровущий особняк почти в самом центре Лондона, что в свою очередь не могло не вызывать законных подозрений у полиции. Тем более, что ровно через 2 недели после заселения судью нашли мертвым у него же в кабинете. Вскрытие показало апоплексический удар. Это зафиксировал коронер. Но инспектор в это не верил. В Скотланд-Ярде справедливо считали, что кто-то стоит за делом Пью. Возможно, этот некто и организовал побег. Хотя, должен признать, джентльмены, тюрьмы в наших колониях давно оставляют желать лучшего. Купить и перекупить туземную охрану или спившегося британского офицера не столь сложная задача. Я вопросительно изогнул бровь. Сержант пожал плечами, виновато улыбнувшись, словно разделяя чувство стыда своего начальника. Об этом не принято говорить в приличном обществе, но все мы честно признаемся хотя бы сами себе, британцы – одна из самых продажных наций от солдата до генерала. И местные туземные вожди от раджи до султана быстро это поняли, используя для подкупа любые средства. Довольны все, формальности соблюдены, каждый при своей выгоде.
«Так что будем делать, Ренар?» — вопросительно прокашлялся в кулак инспектор Хаггард. «У вас есть какой-нибудь безумный план?»
«А? А о чем вы? План? Да-да-да, план», — зевающий лис откинулся в кресле. «Что ж, видимо, мы будем, просто ждать».
В глазах всех присутствующих большими печатными буквами читалось недоумение.
Но учитель не сказал больше ничего, поэтому гости ушли чисто по-английски, не прощаясь, но допив бренди и сливки.
«Можно вопрос, сэр?»
«Нет», — отрезал он. «Иди спать».
«Я никогда не видел вас таким», — он не ответил. «Сэр, пожалуйста, поговорите со мной. Я же вижу, что вам страшно».
«Всем нам бывает страшно», — после минуты молчания ответил он, но уже не пытался меня прогнать. «Страх смерти является одним из базовых инстинктов любого разумного существа. Иногда мы можем научиться его контролировать. В этом случае он становится нашим союзником, и это хорошо. Но страх за жизнь близких редко бывает контролируемым. Мы боимся за них всегда больше, чем за себя».
«Вы боитесь за меня?»
«Да», — не скрывая, улыбнулся он, но глаза моего учителя оставались серьезными. «И зная, что самое паршивое, что даже если я сегодня же верну тебя домой к нежно любимой бабушке или отправлю за границу, он все равно найдет тебя. Слепой Пью страшный человек, и он никогда ничего не забывает».
Поэтому инспектор и сержант так взволнованы.
«О, это мягко сказано. Но знаешь, нет. Их он убьет в последнюю очередь. Зуб у него именно на меня. А значит, и на всех, кто рядом со мной. Рядом ты и Шарль. Но тогда последуй моему совету. Иди спать. Первый шаг за ним. Увы. Мы вынуждены ждать. А впрочем, как хочешь. Лично я ложусь». Вот так он просто оставил меня у камина, развернулся и ушел. Я остался один, передвинув стул поближе к остывающим углям. В душе моей не было страха, возможно, потому что в 14 лет никто всерьез не верит в опасность неминуемой смерти. Я был абсолютно уверен, что мистер Ренар непременно придумает какую-нибудь хитрую ловушку, и злодей непременно попадет в нее. Иначе и быть не может. Мне захотелось вдруг лишний раз перелистать страницы распухшего блокнота. Взгляд зацепился за самые свежие строчки. Репутация мистера Пью действительно была весьма угрожающей. Но ведь он всего лишь человек. Не дьявол же он воплоти, в конце концов. А даже если и так. Ну что может сделать один дьявол против нас с мистером Ренаром? Против старого чемпиона по боксу, горячего сержанта и опытного инспектора Скотланд-Ярда, не говоря уже обо всей британской полиции в целом. Да с такой силой закона не справится вообще никому. Мои мысли отвлек слабый стук в окно. Отодвинув занавес, я прижался лбом к стеклу, уставившись глаза в глаза на страшную нечеловеческую морду.
«Ньют! «Тон шестикрылый!» — вскричал я, отпрыгивая назад.
Чудовище расхохоталось, оскалив жуткие клыки, и дикими неровными прыжками умчалось прочь в туманный темный переулок, куда не достигал зыбкий свет газовых фонарей.
«Стук твоего сердца разбудил половину квартала», — раздалось за моей спиной, и мягкая лапа лиса легла на мое плечо. Он стоял позади меня, спокойный и уверенный в себе.
Там было нечто, не похожее на человека.
Да, сэр, но кто это?
Не знаю, тихо ответил он. Никто не знает, каких союзников способен привлечь на свою сторону слепой Пью.
Почему у него такая странная кличка?
Спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить.
Потому что он слепой? Тихо рассмеялся наставник. Просто слепой уже много-много лет.
Я на мгновение задумался о том, что же из себя представляет слепой старик, если его так боится даже Скотланд-Ярд? По спине невольно пробежали мурашки. Целый табун.
«Сэр, пожалуй, мне действительно стоило бы пойти спать».
«Разумное решение. Тем более, что завтра утром тебе предстоит непростая задача. Но об этом завтра. Завтра». На этот раз я безоговорочно послушался доброго совета. Поднялся наверх, переоделся в ночную рубашку и лег в постель, закутавшись в одеяло по самый нос. Сон пришел быстро, и засыпал я не в мыслях о неизвестном чудовище, не о слепом злодее, а о той задаче, которая будет поставлена мне утром.
Интересно, что же такое задумал мистер Ренар?
В то, что он намерен, ничего не делая, ждать,
пока река пронесет мимо труп его врага, верилось не очень.
Утро началось, как и положено, со стука в дверь.
«Месье ждет», — предупредил меня дворецкий Шарль.
«Тренировка отменяется?» — удивился я, шлепая по холодному полу к умывальнику.
«Ненадолго. У месье для тебя особое задание».
«Какое?» — спросил я, натягивая брюки, но он не ответил. Старина Шарль вообще обычно немногословен. Единственный раз, когда я видел нашего дворецкого жутко болтливым, так это во время его случайного визита к моей милой бабушке. Вот уж не предполагал, что эта старая парочка так давно знакома. Вниз я спустился ровно через минуту. Учитель ждал меня за накрытым к завтраку столом. В его руках был развернутый утренний «Таймс». «Присаживайся, мой мальчик. Сегодня у нас на завтрак яичница с беконом и свежими томатами под сичуанским соусом, пармская ветчина с дыней, тосты с мягким сыром и ломтиками соленого лосося. На десерт иранский персик, запеченный в меду с посыпкой из семечек кунжута». Кажется, я даже не сумел его дослушать до конца, как уже сидел у стола, уписывая завтрак за обе щеки.
«А что за задание вы хотели мне поручить?
Сначала поешь».
«Сэр, я лучше думаю за едой».
«Ради бога». Мистер Ренар сложил газету и посмотрел на меня очень серьезным взглядом. «Понимаешь ли, если вчера ты действительно видел нечто неприятное, то это, скорее всего, один из шпионов слепого Пью. Он называет их своими глазами. Так вот, если приходил один, значит, заявятся и другие. Что же делать? Наверное, можно попросить сэра Хагерта выделить нам полицейскую охрану».
«О да, он не откажет», — согласно покивал головой Лис. «Но, как ты и сам догадываешься, это мало что решит. В конце концов, спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Мы будем защищаться сами».
«Но как?»
«Я подумал, что если у тебя так ловко получается управляться с электричеством, быть может, ты сумеешь меня удивить?»
Сначала мне показалось, будто бы он иронизирует надо мной. Неужели учитель так верит в мои способности, что предлагает мне самостоятельно придумать, разработать и создать электрическую оборону нашего дома?
«Полагаю, это не займет у тебя слишком много времени. В любом случае, нам не требуется минировать весь дом. Достаточно минимальной защиты окон, трубы и чердака. Подвал у нас достаточно укреплен, как и входная дверь. А теперь я хочу, чтобы любой, коснувшийся наших окон, получил такой разряд, что летел бы отсюда до Ирландии, кувыркаясь вверх тормашками».
«С радостью, сэр», — вытянулся я, сияя, словно русский самовар. «Но мне понадобится... Шарль, будьте так добры, предоставьте мальчику любые материалы, которые он только попросит. Задействуйте Фрэнсиса, скорее всего, вам придется проехаться в несколько мест».
«Слушаюсь, месье».
Ренар вновь безмятежно опустился в свое кресло, двумя пальцами поднимая со столика чашечку своего любимого кофе.
«Остыл. Ну и ладно. А вы все еще здесь?»
«Секунды позже нас уже и след простыл. Мы с Шарлем уже стоим в прихожей, на ходу обсуждая список самых необходимых покупок. Электрические провода, аккумуляторы повышенной мощности, переключатели, два новых рубильника, ну и еще кое-что по мелочи. Хотя, честно говоря, там в любом случае набегала солидная сумма, но дворецкий не сказал ни слова и даже ни разу не присвистнул. Деньги у нас были. Это хорошо». Я бегом бросился в подвал, снял пиджак и жилет, надев кожаный фартук с карманами и резиновые перчатки. Передо мной стояла непростая задача, но тем интереснее было бы ее решить. В мастерской на стене висел чертеж дома, так что схему расположения аккумуляторов и движения проводов я построил достаточно быстро. Следовало замкнуть всю цепь на один рубильник и четыре автономных источника питания так, чтобы даже при ее разъединении в той или иной точке остальная часть всегда оставалась бы рабочей. Примерно через час, возможно больше, пришел дворецкий, с ним нагруженный пакетами Фрэнсис, и мой склад пополнился новыми необходимыми материалами.
Честно говоря, кажется, я забыл поздороваться с Донцом и поблагодарить Шарля. Настолько был поглощен идеей создания идеальной электрической цепи, одновременно блокирующей сразу несколько целей. Получится у меня. У меня все получится. Я уверен. Почти уверен. Обед пришлось пропустить, поскольку я разматывал и закреплял провода по всему дому. Ужин я едва не спалил, когда дважды проверял напряжение в сети и неправильно подключил кухню. Неслабо подкопченный дворецкий сухо пообещал убить меня, собственноручно, если его еще хоть раз коротнет током. Учитель меж тем ни во что не вмешивался, проводя время в гостиной за медитацией над кофе. То есть он даже не пил его, а просто смотрел отсутствующим взглядом. Подобное равнодушие, наверное, могло бы даже пугать, не зная я истинный характер своего наставника. Переход от скучающего бездействия к бешеному темпу занимал у него менее четверти секунды. Примерно к 8 часам вечера мои работы были закончены. Помню, как, сидя в гостиной, я жадно запихивал в рот бутерброды, когда Шарль доложил о телеграмме. «Кто принес?»
«Почтальон, месье».
«Дайте ему шиллинг».
«Он лежит на мостовой, месье. Имел несчастье коснуться дверного молотка без перчатки. Прикажете положить монету ему в карман?»
Я самодовольно ухмыльнулся. «Значит, моя электрическая защита работает». Лис быстро прочел 4 строчки, удовлетворенно хмыкнув. «Ну что ж, мой мальчик, нам объявили войну. Мы принимаем вызов».
«Так что с почтальоном, месье?»
«Алягер, ком алягер», — пожал плечами мой учитель. «Добавьте 2 шиллинга в качестве наших извинений». После чего он протянул мне телеграмму, текст был предельно коротким. «Этой ночью вся полиция мира не защитит вас». Но, собственно, на полицию мы особенно и не рассчитываем. Что гораздо важнее, у нас есть друзья, и мы готовы к неожиданностям.
«Вы придумали план, сэр?»
— спросил я, принимаясь за чай со сливками и вишневым джемом. «В случае с мистером Сен-Пью любые, даже самые выверенные планы могут оказаться бесполезной тратой времени. Я предпочту импровизацию».
«А что нужно будет делать мне?»
«Ох, да тоже, в общем-то, ничего. Можешь почитать, подремать в кресле, повторить немецкие числительные. Главное, держи под рукой свою дубинку. Последнее время она оправдывает себя все чаще и чаще. Я к тому, что не пора ли задуматься о патенте на это изобретение?»
Он вновь умудрился вогнать меня в краску. Подобные комплименты из уст моего наставника были весьма нечасты. Я успел, следуя его совету, полистать небольшой томик Шекспира.